Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
В Москве программа «Книжное казино». Оксана Чиша, Майя Пешкова. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы реагируем на изменения внешнего мира. 1 сентября сегодня у нас у всех, несмотря на то, что сегодня воскресенье, все-таки 1 сентября это в нашей голове первый учебный день.
И мы дружно говорим: здравствуй, школа!
Здравствуй, школа! Поэтому и тема у нас сегодня — детская книга в школе и дома. Я с большим удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Генеральный директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И победители конкурса «Новой детской книги 2012», кандидат исторических наук Константин и Юлия Снайгала. Здравствуйте.
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 Я хотела спросить, вы оба преподаете философию?
Нет. Нет, я работаю в университете печати и работаю в первую очередь с рекламщиками и пиарщиками.
То есть у вас тоже начинается новый учебный год, с чем
да,
мы вас
буквально
поздравляем.
Да, буквально завтра.
А вы преподаете?
Нет, я не преподаю, я работаю сейчас редактором в издательстве учебной литературы.
Ну вот, то есть у нас
у вас тоже профессиональный праздник.
Да.
Новый учебный год.
Гости,
новый учебный год. Вот, и книги вы нам сегодня тоже принесли, рассчитанные на разную возрастную аудиторию детей, и детскую я имею в виду, правильно?
Да.
Ну, мы сейчас более подробно о них все-таки поговорим. Книги красочные, большие, видно их издалека. Я думаю, что всем понравится, кому-то сегодня уйдут в добрые читающие руки. Что мы сегодня будем разыгрывать? Давайте, вот я вижу книгу наших сегодняшних гостей. Называется она «Морковка 17-я». Поподробнее.
«Морковка 17-я» — это маленькая принцесса. Почему морковка? Ну, потому что, вообще говоря, ее зовут так, что мы сами с трудом выговариваем ее имя. Но главное — имя Маргарита.
А так как она рыжая, то, соответственно, Марго, морковка, и папа, и все любящие в семье, и друзья, знакомые зовут ее так, морковка. И сама она себя тоже так же называет.
Так, а морковке сколько лет?
Морковке уже целых 7 лет.
Целых 7 лет.
Да, и она знает, что в гостях громыхать ложкой по чашке нельзя ни в коем случае.
То есть, смотрите, получается, что эта книга на такой... 6-7-8 лет, и дает она некое представление детям о правилах поведения, может быть, нет?
В том числе, да, частично, хотя, в общем, у нас не было такой цели.
Такая ироничная достаточно история, потому что принцесса, которая ведет совершенно не принцессскую жизнь, если можно так сказать, потому что она живет в обычной семье, любящей. Папа, правда, король, и мама, правда, королева. И мама всеми силами старается ее воспитать, и ее любимое слово — несообразно королевскому этикету. Но дети есть дети, и морковка ведет себя так, как ей нравится.
Вот как бы наши слушатели не подумали, что это совершенно морализаторская вещь. Я со стороны веселая и очень бесшабашная вещь.
Как папа троих родителей, да?
Троих детей.
Троих детей. Я перепутала родителей с детьми, но я поняла, что процесс воспитания в вашей семье происходит благодаря этим книгам, которые вы издаете, правильно?
И этим книгам тоже, да.
Вот тут мне хотелось спросить о победителях. Я вас видела однажды на ВВЦ, когда вы получали награду в конкурсе «Новая детская книга». Как это все было? Я имею в виду, ведь вы тогда еще не были москвичами. Вы издавались в том городе, откуда вы прибыли в столицу?
В отношении того, кто мы вообще, это очень трудно сказать, потому что...
Я из Омска.
Я из Москвы.
Так, про Омск безумно интересно. Это студенческий город?
Это город разный, студенческий в том числе, да, там есть целый студенческий городок.
А детской книгой вы как начали заниматься?
Что вас побудило?
Случайно.
Трудно сказать, потому что встретились два взрослых поэта, и вдруг ни с того ни с сего стали писать детские истории.
Но они написаны прозой, морковка — прозаическое произведение.
Да, что самое удивительное. Когда мы были порознь, мы писали стихи. Когда мы встретились, стихи закончились, но началась проза, причем детская.
А сейчас что? Мне по секрету до эфира сказали о том, что именно в эти минуты в издательство «Росмен», я так полагаю, что пришел трейлер И привез вашу новую книгу. Совершенно идет верно. Разгрузка.
Вот в настоящий момент разгружается Борисовна, тираж новой книги, да. «Сказки московского зоопарка». Вот, Майя, вы как раз говорили, год назад именно эта книга стала победителем конкурса «Новая детская книга».
А сейчас почему она вышла? Целый год прошел? Это что, так долго, период подготовки?
Ну, период подготовки, безусловно, долгий. Здесь еще нужно учитывать такую вещь. Во-первых, книга рисуется.
Так. Кто, кстати, ее рисовал?
Ой, простит меня художник, я сейчас не могу вспомнить фамилию.
У нас будет повод еще раз встретиться.
Да.
Ну, давайте мы приоткроем завесу, как, может быть, выглядит эта книга. То есть, какое-то немножко представление об этом составить. Это действительно сказки от обитателей московского зоопарка. Вот там тигр, медведь.
Но ни издатель, ни автор эту книгу еще в руках не держали.
Ну, содержание-то мы все знаем.
Да, а разве вам не присылают сигнальный экземпляр?
Ой, вы знаете, сигнальные экземпляры — это все осталось в советских временах.
Сразу тираж.
Нет уже такой вещи, как сигнальный экземпляр, конечно.
Ага. То есть как сделают, так и сделают, да?
Сигнальный экземпляр, то, что называют сигнальным экземпляром, он, естественно, из тиража и передается вместе с тиражом.
Угу. Так, ну зафиксируем. Сказки московского зоопарка у нас появятся на прилавках когда?
Во вторник.
Во вторник.
Почему во вторник?
Есть такая особенность магазинов. Им нужно взять товар, оприходовать и выложить.
Но... Дети отойдут от шока первого учебного дня и во вторник пойдут, значит, да, расслабляться в книжные магазины.
Ага, понятно. Они бросят, швырнут куда-то свои портфели.
Учебники, да.
И будут рыться в новых книжках, в том числе найдут и вашу. Но у вас вторник вообще какой-то очень знаменательный день.
Да, вторник у нас совершенно знаменательный день. Мы подводим итоги 4-го сезона конкурса «Новая детская книга».
Уже 4-го?
Уже 4-го.
А вы же только, кажется, у нас это объявляли, и мы были то, что называется, повивальными родителями,
да,
этого конкурса.
Да, на «Эхо Москвы» мы объявляли в 2009 году первый конкурс, первый сезон. И вот в этом году, 4 года, 2500 рукописей мы в этом году получили, 23 страны.
И еще раз какую цифру?
2500 рукописей.
А да. В первом конкурсе сколько? Насколько выросли?
Вы знаете, в первом конкурсе было тоже больше 2000, но мы тогда открывали очень широкие номинации. Мы год от года стараемся номинации сузить, ставить пишущим людям задачу более конкретную.
Борис, почему?
Мы решаем...
Ведь не так много, да, детской литературы.
Вы знаете, литературы детской, новой, не так много на полках.
Да.
Но такое количество новых авторов,
а
талантливых,
не доходит просто до,
да,
издательства?
Она не доходит не до издательства, она не доходит до книжных полок. Угу. До типографии не доходит.
А вот смотрите, что касается качества. Ну вот уже 4 конкурса, да, можно сравнивать. Детская литература стала интереснее? То есть появляется вот какое-то количество постоянных там авторов, стабильно пишущих хорошую детскую книгу?
Да, безусловно, есть. Есть пул авторов, которые известны в узких кругах. Это и Станислав Востоков, и Геворгизов, Георгиев и так далее. Имен достаточно много. Отдельно стоит Андрей Усачев, который действительно имеет всесоюзную, всероссийскую популярность. Он, наверное, действительно особняком здесь. Но появляется большое количество авторов, которые раньше не публиковались. И это очень интересные и талантливые люди.
То есть это ваше открытие, да?
Это наше открытие, да.
Ну что, я предлагаю сейчас попробовать разыгрывать книжки, которые нам принесли. Мы сейчас зададим вопрос по СМС, а потом более подробно расскажем, какие еще книги, помимо «Морковки 17-й», уйдут сегодня читателям.
Оксана, напомни, пожалуйста, номер СМС.
Номер для ваших СМС-сообщений. +7 985 970 45 45. Теперь, внимание, сосредоточили свое внимание на вопросе. Какой из свадебных подарков эльфов понравился Дюймовочке больше всего? Напоминаю еще раз, номер для ваших СМС-сообщений. +7 985 970 45 45. Борьба за прекрасные детские книги, о которых мы, наверное, прямо сейчас и начнем рассказывать.
Конечно.
Так, ну вот про морковку мы, Константин и Юлий, мы сегодня уже пару слов сказали. Давайте пойдем дальше по порядку. Что вот это такое? Приключения рыцаря Эльтарта?
Эльтарта, да.
Эльтарта, так.
Эта книга тоже результат нашего конкурса «Новая детская книга». Открою небольшой секрет. Мы публикуем не только победителей. Допускаем такой волюнтаризм. Поскольку конкурс мы же и учреждаем, и придумываем, и, в принципе, развязываем себе руки и публикуем все, что можем, и все, что нам нравится. Так вот, это «Приключения рыцаря Эльтарта» Алексей Олейников, москвич, журналист, ваш коллега, Это не первый его опыт в детской книге, но мне лично «Рыцарь Эльтард» мне лично понравился в конкурсе, я не помню, по-моему, в третьем конкурсе, да, в третьем конкурсе, и я лично когда-то голосовал за него. Трогательная, очень милая история, и мне очень понравилось, как Алексей прописал мир вот этого маленького рыцаря, который заблудился в лесу и сталкивается с лесными персонажами дикого леса, и оказывается втянут в совершенно фантастическую, отчасти, может быть, и трагическую историю, ну, из которой он, естественно, выходит победителем.
Угу. А вот тут интересно, в конце книги есть словарь.
О, это очень сильная сторона детского писателя, когда он свой мир, прописанный и придуманный им, оснащает еще собственным словарем и собственными словами придуманными. Здесь от таланта словотворчества зависит очень много. Классно придуманные слова, которые
сопровождают этот мир. Я могу процитировать, например, «быдро, бодрое, энергичное животное, которому больше всех надо».
Да.
Такой пример. Детально прописанный мир со своими, значит, какими-то породами животных, растениями и прочее-прочее. Правильно?
Да. И там самое удивительное, мне очень греет душу сам персонаж рыцарь Эльтард, который вначале появляется как грозный рыцарь в доспехах, но потом оказывается, что в этих доспехах скрыт маленький мальчик. И вот только далеко не в начале повествования становится понятно, кто же внутри этих рыцарских доспехов.
А на какой возраст книга?
Я думаю, что можно читать и в 5 лет, и в 6, и в 7.
А я читал ваш самый маленький ребенок?
Мой самый маленький ребенок оказывается читателем шорт-листов. Ему сейчас 8 лет.
С этого места поподробнее, пожалуйста.
Теневое жюри.
Обкатка.
Так.
Каждый год, когда я читаю рукописи лонг-листа, шорт-листа, я беру своего маленького сына, младшего сына, 8-летнего теперь уже. И каждый раз мы с ним читаем.
Он слышит?
Не знаю.
Так, и он вам читает или вы ему? Раньше как было?
Раньше, конечно, я ему читал.
С какого возраста он стал читать?
Ну, он учился читать и начал читать самостоятельно, где-то после 5 лет.
Так.
Ну, до школы еще.
Так.
В этом году он что-то уже читал самостоятельно.
Так, и что он говорил папе?
А я не буду сейчас пока ломать интригу, потому что послезавтра мы будем обсуждать результаты конкурса. Естественно, победители уже известны, но раньше времени, как председатель жюри, не хочу сливать никакую информацию.
Кто члены вашего жюри?
Кроме меня, директора по проектам Елены Широниной, главного редактора Екатерины Гуричевой, у нас жюри очень авторитетное и интересное. У нас входит Юна Петровна Морец, Евгений Антоненков,
замечательный художник.
Да. Кроме профессиональных писателей, кроме профессиональных художников, иллюстраторов, у нас есть еще общественные деятели, и они же родители. Сергей Белголовцев, Ирина Хкамада, это в этом году, кто у нас участвует в жюри, Тутта Ларсен. И вот хочу им сказать, пользуясь случаем, в прямом эфире, спасибо большое, люди очень неравнодушно относятся к этой работе. Каждый год члены жюри, которых мы приглашаем, они честно читают, они честно болеют за тех авторов, которых выбирают, и они действительно прочитывают все это дело, пропускают через себя, что рождает иногда дискуссии.
Ну вот результаты этих дискуссий станут известны в ближайшее время, насколько я понимаю.
Да.
Продолжаем. «Сказки про космонавтов».
Да, Валерий Роншин. Это не новичок. Совсем не новичок в детской литературе.
Это литературе. Известный автор.
Да, конечно. Это питерский автор. И вот эта книга как раз вызвала очень много дискуссий. Это действительно сказки. Они настолько, извините, отвязные, веселые и современные, что некоторым, скажем так, критикам, они показались слишком не детскими. Там, например, есть замечательный сюжет про некого священника-космонавта, отца Варенья, который улетает отшельником на далекую планету, и со временем эта планета превращается в его собственный мир, его собственное творение. Они абсолютно абсурдистские, они веселые, эти сказки. Вы знаете, для меня где-то это традиции Хармса и Веденского. Представляете себе Хармса и Веденского, который о космонавтах пишет?
Ну, вообще, такое наследие именно в детской литературе Хармса, оно, мне кажется, сейчас будет очень даже...
Оно интересно и востребовано, да.
Так, и что у нас дальше? Вова Королевич?
Бава Королевич. Это новая книга Андрея Усачева. Честно, я ее увидел сегодня впервые здесь.
А чем это объяснить?
Потому что эту книгу привезли прямо из типографии.
С ума сойти.
Сюда, да.
Специально для передач.
Специально для передач. Ее нет еще в магазинах, ее нет еще даже в издательстве. Она есть пока только на «Эхо Москвы».
Так у вас эксклюзивные права на издание Усачева, да?
Нет, конечно. На издание этой книги, да.
Этой книги именно.
На месте пишущего писателя я бы никому не стал давать сейчас эксклюзивные права.
Так,
очень красивые иллюстрации в этой книге, такие похожи на где-то приблизительно, может быть, лет 20 назад была целая серия сказок с вот именно прописанными там до мельчайших подробностей рисунками. По-моему, это были сказки Пушкина, если не ошибаюсь.
Давайте два слова скажу об этой книге, потому что для
не
меня...
Не два, это... даже больше, потому что я понимаю, 4. Что это один из таких полиграфических шедевров.
Это и полиграфический шедевр, и это еще, вы знаете, для меня лично Андрей Усачев в этой книге Бава Королевич раскрылся несколько иначе. Открою еще небольшой секрет. Он действительно небольшой. Следующая книга Андрея Усачева выйдет у нас же. Она будет называться «Яруслан Лазаревич». Те, кто знают русскую литературу, ее истоки, народную русскую литературу, прекрасно знают, что это древние русские повести, лубочная традиция. И вот Андрей удивительным образом пересказывает их раёшным стихом где-то ритмизированной прозой. Это очень виртуозная, очень классная работа. Совершенно неожиданно для меня Андрей здесь открылся в этой работе. И иллюстрации. Об иллюстрациях должен тоже отдельно сказать. Это очень классная стилизация под русский лубок. Здесь даже обложка сделана в стиле русского лубка с так называемыми клеймами по кругу. И художница Рябинина. Лариса Рябинина. Замечательная совершенно художница. Было удовольствие с ней работать.
Что она для вас еще делала?
Она делает сейчас вторую книгу Андрея Усачева. Это была первая работа с ней.
А вторая, забегая вперед, это...
Яруслан Лазаревич.
Mm. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, а как случилось так, что она к вам пришла или вы ее нашли? Вопрос, как находят художника книги? Как это случается?
Пути художника, да, неисповедимы.
Именно этот художник будет работать с таким-то автором, другой художник с таким-то автором. Каким чувством надо обладать? Шестым каким-то чувством? Или здесь что-то более рациональное работает?
Вы знаете, скажу сейчас, например, про Рябинина. Рябинина – это был плод совместного поиска издательства и автора Андрея Усачева.
То есть вы клич такой пустили, надо иллюстрировать такую-то книгу, да? Или наоборот, вы говорили...
Конкретно с этой книгой было совершенно по-другому.
Так.
Когда Андрей принес этот текст, мы обсуждали, как его можно сделать, какой потребуется художник. Ведь есть замечательные ресурсы в интернете. Интернет сейчас наше все. Есть иллюстратор.ру, есть фриланс.ру. Выложено огромное количество работ.
Угу.
Ну, и Рябинина, это, конечно, не последний художник. Все уже знали ее работы, все ее видели. И возникла идея, вот этот художник с ее стилем, она действительно на лубок очень хорошо ее рука ложится. Угу. Потому что у нее и до этого были работы в таком стиле.
Лариса Москвичка?
Ой, не могу даже сказать, по-моему, нет.
А ну современной
художниками...
эпохой это не важно.
Вы знаете, у нас
интернет
так много художников,
работает.
Которые работают и даже за пределами России, и живя и в Бразилии, и в Бельгии.
Интернет. Например, кто же живет в Бразилии?
Ну вот, например, «Морковку 17-ю» иллюстрировала художница из Бельгии.
Это из Бельгии.
Вот вообще говоря, для детской книги иллюстрация это ведь совершенно особая штука. И от нее, в общем, не знаю, как минимум наполовину, наверное, зависит отношение ребенка к той книге, которую он будет держать в руках, потому что он может ее прочитать вместе с родителями, положить и больше никогда не трогать до 19-20 лет. Да, а есть книги, которые мы все в детстве перечитывали 48 раз, и именно из иллюстрации. Вот как почувствовать, какой художник с чем именно ляжет на этот текст?
И еще вопрос. Какой художник должен быть, чтобы эта книга не ушла из семьи, чтобы хотелось ее передать внукам и так далее? Согласитесь, это не дело, когда...
И подрисовывать усы ребенку не хотелось бы, да, там,
какому-нибудь... Когда книга живет только одно поколение.
Царевичу.
Вы знаете, честное слово, не скажу сейчас рецепт, 8 пунктов, и не предложу линейку Геббельса, которой можно обмерить художника для того, чтобы он подошел к какой-то конкретной книге. Честное слово.
Должен быть немножко волшебником.
Он должен быть немножко безумным, он должен быть немножко, наверное, безалаберным, не знаю. Ну, хотя бывает вот при этих качествах.
С ребенком.
И ребенком в том числе.
Ага, с такой небольшой детской сумасшедшенкой в голове, правда?
Да, это, конечно, все хорошо, но это какие-то, знаете, внешние атрибуты. Угу. Художник может быть сумасшедшим, как мартовский заяц, но плохо рисовать. Он может не вписаться совершенно в контекст книги. Вы знаете, есть же специальность такая. Она, к сожалению, сейчас вымирает. Художественный редактор.
Да.
Вот от художественного редактора здесь очень, очень много зависит.
Художественный редактор. Вымирает-то почему?
Этих людей практически не готовят сейчас вузы полиграфические. Они уходят из отрасли, они уходят из специальности. Их очень много. Очень немного совсем этих людей. Вот где-то, так по моей оценке, человек 30, может быть, профессиональных художественных редакторов классных на все детские издательства нашей страны. Я говорю о высококлассных.
Не Москва, а именно на все издательства страны?
Ну, может быть, и страны, потому что, ну, что по большому счету, 80% книг в Москве издаются.
А ведь была такая замечательная кафедра, на которой работал Фаворский.
Да.
Который создал школу, и столько последователей, его учеников иллюстрировали книги, в том числе и детские.
К сожалению, есть такая вещь, вот дизайн. Дизайн поглощает все. И возникает ощущение, что создавая дизайн полосы, работая в фотошопе, художественный редактор вроде бы уже и не нужен. А художественный редактор, извините, это художественный менеджер книги. Со своим вкусом, со своими отношениями с художником, с умением и чувством полосы.
С умением прочесть книгу так, как он ее видит.
Знаете, да, в этом есть даже какое-то волшебство.
Да?
Я довольно давно в книжном бизнесе, но когда начинал, работал с первыми художественными редакторами, которые показывали мне, в общем-то, казалось бы, не очень яркие и эффектные рисунки. Но когда они ложились в полосу, это совершенно
по-другому читалось. Было 100% попадание?
Да. Это какое-то другое чувство, это какой-то другой опыт.
Ну, наверное, они видят это действительно глазами ребенка, который будет потом эту книжку держать в руках. Мы сейчас прервемся на несколько минут, потому что в студии Всеволод Бойко, он нам расскажет последние новости.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Программа «Книжное казино». Напоминаю, у нас в гостях Борис Кузнецов, генеральный директор издательства «Росмен», а также победители конкурса «Новой детской книги 2012» Константин и Юлия Снайгала. Здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Мы до новостей так подробно заговорили о книжных иллюстрациях и об иллюстрации в детской книге. И вот тут мы подходим к такому моменту. Еще одна книга, которую мы сегодня разыгрываем, это книга из вашей новой серии.
Да.
Серия «Мастера иллюстрации» как раз.
Да, мы открыли такую серию. Серия именно называется «Мастера иллюстрации». До новостей мы действительно начали говорить об иллюстрациях и о роли художника-иллюстратора в прочтении. Вы знаете, очень часто бывает так, что для ребенка, да и для взрослого, честно говоря, тоже, иллюстрации создают новые звучания текста, новое его наполнение, новые прочтения. И от того, каким образом будет воспринят текст, от художника очень много зависит. В России удивительная школа иллюстраторов, удивительная традиция. За рубежом, естественно, тоже все это есть. В какой-то момент мы поняли, что можно попробовать заиграть по-другому известные тексты. А может быть, и не очень известные тексты. Попробовать объединить текст с мастерами, действительно мастерами, признанными мастерами иллюстрации. Вот в качестве примера сейчас на столе лежит Оскар Уайльд.
«Мальчик-звезда».
«Мальчик-звезда». Кто-то, может быть, даже помнит, в советские времена фильм был такой. И с удивительными совершенно иллюстрациями Дениса Гордеева. Многие, наверное, любители книги, и детской книги в том числе, знают этого художника. Он очень плодотворно работает с российскими и зарубежными компаниями, издательствами. Совершенно шикарные, удивительные иллюстрации. Неблагодарное абсолютно дело в радиоэфире описывать иллюстратора. Проще, конечно, зайти и посмотреть, набрать Денис Гордеев в Яндексе и посмотреть, что это за иллюстратор. Удивительная совершенно книга. И в продолжение здесь же лежит вторая книга. Точно такой же подход, точно такой же заход. «Братья Гримм», «Храбрый партняшка» и художник, заслуженный художник, всем известный с советских времен, Николай Устинов.
Юлия, скажите, пожалуйста, а вы когда пишете, вы, у вас ведь наверняка есть какое-то свое видение, как это должно выглядеть на рисунке, как это должно быть проиллюстрировано?
Так получается, что очень не всегда и, скорее, даже редко совпадает, мне кажется, видение автора и видение художника. Может быть, даже и хорошо, потому что детский художник-иллюстратор, он специалист, да, и он, наверное, знает, как правильно донести до ребенка иллюстрацию. То есть не только точно передать то, что написал автор, но и как сделать эту иллюстрацию близкой для ребенка, понятной, интересной, чтобы ее хотелось смотреть потом не раз, перелистывая книгу.
Угу. А вообще бывает такое при работе над самим изданием, да, что автор и художник, они каким-то образом встречаются, общаются, обсуждают, как должно выглядеть написанное автором?
Да, очень часто такое бывает. И вы знаете, я сейчас даже расскажу такой случай, когда детский художник-иллюстратор, не буду называть фамилию, она написала детскую книгу. Изначально она сама хотела себя проиллюстрировать, но потом отказалась сама же от этой идеи, потому что те образы, которые у нее в голове, они как-то очень плохо уживались с ей же написанным текстом. И она сказала: нет, извините, я не буду сама себя иллюстрировать, давайте мы найдем лучше художника, и вот здесь возникнет два соавтора, соавтор текста и автор иллюстрации. Это при том, что она действительно очень неплохой художник. И вообще, в принципе, для автора найти своего художника, я считаю, это большое везение, и это тоже серьезная очень работа.
Ну, я предлагаю сейчас на пару минут буквально отвлечься. У нас есть ведь книжные новости, которые подготовил Илья Эш.
Непременно их надо послушать.
Надо узнать, что нового на книжном рынке.
Книжные новости.
Всем привет, с вами Илья Эш и «Книжные новости». В пятницу в Дублине на 75-м году жизни умер ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии Шеймас Хини. Его называют лучшим ирландским поэтом со времен Уильяма Батлера Йейтса и проходит в школах Соединенного Королевства. Его первая книга вышла в 1965 году, а в 66-м вышел принесший поэту славу сборник «Смерть натуралиста». Занимался он и переводом, в том числе переводил Пушкина. Дружил с русскими поэтами. В 2003 году в университете Квинс в Белфасте, где учился Хини, открылся центр по изучению поэзии, который носит его имя. В секции программы на сайте «Эхо» ищите несколько видеозаписей того, как Шеймас Хини читал свои стихи, а также ссылки на некоторые переводы его текстов. По крайней мере, 5 ранее не публиковавшихся книг Джерома Селлинджера могут выйти в свет после 2015 года. Так, согласно заявлению авторов фильма и книги о жизни писателя, который выходит на следующей неделе, распорядился сам Селлинджер перед своей смертью в 2010 году. Среди произведений, которые могут быть опубликованы, называют историю с жизни Холдена Колфилда, героя над пропастью во ржи, под названием «Последний и лучший из Питеров Пенов», а также несколько рассказов из жизни семейства Гласс, знакомых читателям, например, по повести Фрэнни и Зуи. Кроме того, говорят, что будет опубликован произведение, которое можно считать введением в индуистскую философскую школу Веданты от Селлинджера, а также два текста, события которых разворачиваются во время Второй мировой войны. Сюжет одного основан на истории первого брака писателя, а другого на его военном опыте. Впрочем, ни издатель Селлинджера, ни его ближайшие родственники не комментируют эту информацию. Напомним, что последнее опубликованное Селлинджером произведение, повесть «16-й день Хепфорта» 1924 года, вышло в журнале «Нью-Йоркер» в июне 65-го. С тех пор писатель жил затворником в Нью-Гэмпшире, и о последних 50 годах его жизни неизвестно практически ничего, а повесть не переиздавалась. Документальный фильм «Селлинджер» выйдет в мировой прокат 6 сентября, а 700-страничная одноименная книга, содержащая воспоминания и документы, на 3 дня раньше. Но в России фильм выйдет 11 сентября. В Москве его можно будет посмотреть, например, в кинотеатре «Пионер». Про русское издание книги пока ничего не известно. Тем временем в Москве стартует очередной литературный сезон. Традиционно его открывает Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она пройдет с 4 по 9 сентября, а почетным гостем ее в этом году стала Венгрия. Как обычно, значительная часть мероприятий ярмарки носит внутрииндустрийный характер, однако ожидается и масса событий, которые будут интересны самому широкому кругу. В рамках ярмарки ожидаются презентации свежих книг Андрея Битова, Евгения Водолазкина, Александра Архангельского, Дениса Драгунского, ну и всякое другое. В том числе обещают богатую детскую программу. Параллельно в Парке искусств «Музеон» 7 и 8 числа пройдет мультимедийный фестиваль «Букмаркет». Среди выступающих заявлены, например, Диана Арбенина и Андрей Макаревич. Они представят свои тексты и, наверное, споют. А еще Татьяна Толстая и автор знаменитого «Облачного атласа» Дэвид Митчелл. В те же дни пройдет фестиваль «Бульвар искусств», приуроченный ко дню города. Литературная программа фестиваля будет сконцентрирована на Страстном бульваре. Так, объединение «Культурная инициатива» представит в рамках фестиваля разнообразную поэтическую программу. В течение этих двух дней стихи прочтут поэты Михаил Айзенберг, Николай Байтов, Дмитрий Веденяпин, Николай Звягинцев, Андрей Родионов, Ленор Горалик и многие другие. Естественно, и на ярмарке, и на букмаркете, и на бульваре можно будет также и приобрести разнообразные книжки. Путеводитель по праздничной литературной Москве ищите на сайте «Эхо» где-то в середине недели. Будем надеяться, к тому времени как-то немного распогодится. Детский омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев обнаружил в магазине города книги по половому воспитанию и остался этим весьма недоволен. Возмущение чиновника вызвали переводные издания «Детям о сексе» издательства «Ripple Classic» и «Откровенный разговор об этом» — первая книга о сексе для вашего ребенка, которую выпустила «Эксмо». Как сообщает портал ProBooks, растревоженный книжками, Прохорычев даже провел разговор о морали и нравственности с заведующим одного из магазинов. Впрочем, без заметного эффекта. Омбудсмен требует привлечения к ответственности издателя и распространителей этих книг. Он провел пресс-конференцию с привлечением местных педагогов, по мнению которых, чтение подобной литературы делает детей, цитирую, «невменяемыми, неспособными думать ни о чем другом, кроме секса». Конец цитаты. Также было заявлено, что у местных психологов и психиатров все больше юных пациентов с клиническими отклонениями, появившимися в результате так называемого информационного развращения. Мы будем следить за развитием этой истории. На сегодня у меня все. У микрофона был Илья Эш. Мне помогал звукорежиссер Наталья Квасова. Больше книжных новостей на странице в Фейсбуке. facebook.com/booknews. До встречи через неделю.
Книжные новости.
Ну и раз уж поговорили мы о книжных новостях, предлагаю все-таки посмотреть, что у нас изменилось по продажам за последнюю неделю. Есть у нас результаты продаж крупнейших трех московских магазинов книжных. Так вот, в лидерах пятерки. Как и на прошлой, и на позапрошлой неделе. Пятое место. Александр Мясников «Как жить дольше 50 лет. Честный разговор с врачом о лекарствах и медицине».
Эта книга просто не сходит, то, что называется.
Она, да, она не поднимается там на первые и вторые места, но вот где-то на четвертом-пятом она сохраняется стабильно, по-моему, уже не первый месяц. На четвертом месте Павел Санаев, который как раз продержался на первой строчке очень долго, но вот пару недель назад он начал опускаться. «Хроники раздолбая. Похороните меня за плинтусом 2». На третьем месте Герман Кох «Ужин», который тоже был в лидерах. «Мария Метлецкая. Ошибки молодости» — это второе место, а первое, как вы думаете? Есть варианты? Нет. Людмила Улицкая «Детство 45-53, а завтра будет счастье».
Да, я хочу напомнить нашим слушателям, наверняка вы уже знаете, что завтра в библиотеке имени Тургенева, это станция метро Тургеневская, вы сможете встретиться с Людмилой Улицкой в 18 часов вечера, сможете задать ей вопросы, поговорить о том, как писалась, как создавалась эта книга. Я полагаю, что это будет безумно интересный вечер. Я очень хочу туда пойти.
Ну вот, а мы задаем вопрос нашим гостям, и поговорили мы о книжках, которые мы сегодня разыгрываем. Это в основном книги для, скажем так, от 5 лет, и, учитывая Оскара Уайльда и братьев Гримм, наверное, до... А тут уже нет порога, да, вот верхнего порога нет.
Такие книги часто очень покупают, честно, взрослые. Как художественные альбомы.
Вообще, что сейчас можно предложить ребенку с старшей школы? Ну, скажем, там, от даже старше и средней, вот, скажем, от 12 до 17.
Самый такой возраст, когда ребенок уже почти не хочет читать, а в то же время ему хочется почитать. Что ему можно предложить?
Вы знаете, когда такой разговор заходит, я очень часто вспоминаю слова Григория Остера. Как у родителей строятся отношения с ребенком, когда он в школу идет. Они все укладываются в одну фразу. «Уроки сделал, почему не спишь?» Вот, по большому счету, лет до 10 родители как-то еще пытаются контролировать чтение. После 10 лет ребенок оказывается один на один со школьной программой и со своими собственными вкусами и, извините, карманными деньгами. Здесь начинается тяжелый и, в общем-то, не очень приятное для книжной индустрии, да и вообще для книжников дело. Дети настолько загружены книжной школьной программой, что шаг в сторону от нее – это уже какое-то насилие над личностью, над своим свободным временем и над своими карманными деньгами.
Действительно, тут приходится проявить какую-то смекалку, чем заинтересовать его так, чтобы это было и не насилие, и чтобы ему было интересно, и чтобы он все-таки почитал.
Да, я могу сказать, ну, опять же, о своих проектах. Кстати, тот же самый литературный конкурс «Новая детская книга» в первом еще конкурсе дал нам автора Наталью Щербу.
Вы приходили к нам в эфир с ней.
Наверное, да.
Да.
Это автор русскоязычный, но она из Украины. И мы решили, и я лично решил попробовать, а возможно ли сделать сейчас популярного подросткового автора. И вот сейчас могу сказать, что да, это удалось. Но мы шли через такие серьезные тернии. По пути мы поняли, что не надо книгу рекламировать. Вот не стоит ее рекламировать ни билбордами, ни метро, ни маршрутками. Мы все это попробовали.
А как же тогда?
Нужно создавать какой-то мир для детей, для подростков в интернете. Именно эту книгу, именно этот проект мы продвигали и знакомили подростков с этой книгой в интернете. Что сейчас происходит? Вокруг книги «Часодеи» Натальи Щерба сформировалось целое сообщество. Даже не одно, а целых 600. Мы уже утомились считать. Это фанатские сообщества. Они с удовольствием играют в этот мир. Они входят в эти роли. У них есть собственное радио, интернет-радио, которое они сами создали. Но все это нужно аккумулировать, все нужно создавать, и их нужно втягивать во всю эту игру. И здесь огромная роль автора, личности автора. Потому что автор, с которым можно общаться, которому можно задавать вопросы, который каким-то образом реагирует, он тоже в сознании подростков мифологизируется. И это очень интересная, но очень сложная и очень тонкая работа. Вот из проекта «Часодеи» нам, да, действительно, я считаю, что это очень серьезная наша заслуга. Мы создали проект, в который втянуто огромное количество подростков. Вы не поверите, они сейчас пытаются своими силами экранизировать. От Владивостока до Калининграда они разбили эту книгу на маленькие главки и сами своими силами на домашние камеры пытаются экранизировать, разбивая по ролям эту книгу.
Константин, Юлия, а вам интересно попробовать писать для вот такой аудитории чуть-чуть постарше? Еще школьный, но чуть-чуть постарше, там от 12-13 лет. Или это настолько другой мир, что просто там другие правила и какой-то другой подход, в который вы даже вот не хотите пока?
Да, конечно, это другой мир, но и тем интереснее. Попытки у нас были, но пока они не увенчались чем-то законченным.
Мне кажется, идеальная детская книга – это книга, которую можно читать в любом возрасте. Не случайно все до сих пор любят «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Да? Сколько бы человеку ни было лет, он наверняка с удовольствием ее будет перечитывать.
Ну или «Алиса в стране чудес», да, это совершенно в разном возрасте, по-разному она читается.
Или те же «Мумитролли», да, которых с удовольствием читают взрослые люди, потому что там много мудрости, которая изложена просто, но при этом очень по-взрослому.
Ну что, мне кажется...
Вопрос, да, у меня вопрос, который мы зададим до суперприза. А научно-популярную литературу вы что, уже отложили в какой-то долгий ящик или по-прежнему Росман ее издает?
Росман по-прежнему ее издает.
Но читают сейчас... ее, наверное, совсем не дети.
А вы знаете, я сейчас расскажу. Так. Там очень интересные вещи происходят. Мы по-прежнему действительно лидер в издании научно-познавательной литературы. Мы ее и первыми начинали делать в России с русскими, с российскими авторами. Не в СССР, а в России. Может быть, это наша заслуга, и она нам дала возможность именно так развиваться. Что сейчас происходит? Еще 5-6 лет назад самые востребованные научно-познавательные литературы это были энциклопедии и справочники для школьников.
Да, такие красивые энциклопедии вы издавали. Загляденье просто.
Да. Сейчас таких энциклопедий очень мало. Понятно, совершенно понятно. Никому, наверное, объяснять не нужно. Есть интернет, есть Википедия. И вот честно, до сих пор то, что продается и покупается из энциклопедии для школьников, это, извините, только иллюзии родителей, которые думают, что я купил вот такую толстую энциклопедию.
Сейчас и, он как сядет за эту энциклопедию?
Да, и мы решили все свои проблемы. Да, он написал все свои рефераты. Ну, все прекрасно понимают, откуда можно сейчас взять реферат. И в этой ситуации научно-познавательная литература, она начинает спускаться все ниже, 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 ниже и ниже. По возрасту, не по качеству. А сейчас самый востребованный возраст научно-познавательной литературы – это от 4 до 7 лет.
Вот это да.
А современная полиграфия и современные возможности фотобанков позволяют ее совершенно шикарно иллюстрировать. А очень интересно, очень занимательно. В этом возрасте никаким интернетом же не заменишь чтение книжки. А вот даже в возрасте 4-5 лет для чего нужна энциклопедия? Я себе сейчас отчет отдаю и прекрасно понимаю, зачем она нужна. В первую очередь не для того, чтобы познакомить ребенка с какими-то фактами, а для того, чтобы найти повод и возможность пообщаться с ребенком. А научно-познавательная литература, на мой взгляд, в этом возрасте в первую очередь такую функцию выполняет. Не познавательную, а коммуникативную, извините.
Объединяющую. наверное, ребенок,
да?
Родители, потому что 4 года все равно, даже какие бы там ни были иллюстрации, все равно требуется какое-то разъяснение от авторитета.
Абсолютно, да.
От близкого человека.
Потому что, как правило, такую книжку не читают, ее рассказывают. Рассказывают, показывают и обсуждают. Это не связанный художественный текст. И вот, что я тоже обратил внимание, тексты, которые сейчас все более и более интересны родителям, это не сплошной текст на 2 странички. Это должны быть фрагменты, это должны быть отрывки, это должны быть интересные факты,
ага,
объединенные
в определенную систему. Ага, то есть становится необходимым включить сопричастность родителей вот в само объяснение.
Да.
Ему нужен наглядный материал, которым он может подтвердить свои слова ребенку, но при этом он становится как бы соавтором книги.
Сорассказчиком.
Сорассказчиком.
Да.
Ну что, мне кажется, самое время попробовать разыграть наш суперприз, а именно все 6 книг, которые нам сегодня принесли.
Да.
Напомню, телефон для нашего прямого эфира плюс 7495-363-3659. Набираем его, отвечаем на следующий вопрос. Внимание! Как звали мага и волшебника из предания про короля Артура и рыцарей круглого стола? Ну, мне кажется, что не очень сложный вопрос. Наверное, сейчас будет все-таки много правильных ответов. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Алло, алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Елена, Москва.
Так.
Его звали Эрлин.
Все правильно, с первого раза. Елена, вам достаются 5 книг. Надеюсь, вы, наверное, слышали. Мы уже пару слов о них рассказали. У вас главный читатель-то для них есть ведь?
Есть, да.
Хорошо. Будем надеяться, ему понравится. И вместе с ним вы их прочитаете. Спасибо вам. Вот.
Ну и, конечно, еще
лихо ушли у нас все
в хорошие руки.
Да, в хорошие руки.
В очень хорошие руки. А мне хотелось спросить, вот, скажем, жители Дальнего Востока могут как-то прочитать ваши книги? Или должны рыться в интернете, чтобы найти какие-то главы? Или заказывать книгу почтой? Или прийти в свой книжный магазин и купить?
Здесь у Русмена все очень хорошо. «Русмен» — это действительно крупнейшее детское специализированное издательство России. И наша сила в том, что нас любят и знают уже много лет на всей территории России. И мы дистрибьютируем, поставляем наши книги от Владивостока, Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Есть клиенты, есть партнеры, которые работают с нашей книгой. Вот единственная сейчас проблема с Хабаровском. Там на грани затопления склады наших партнеров, книжные склады.
Скажите, пожалуйста, немного странная, конечно, мысль, может быть, а вот есть ли какой-то элемент в этом социологии? То есть, я имею в виду, можно ли составить какое-то представление, в каких регионах что именно из детской литературы больше читают, а что меньше? Там, может быть, кого-то интересует именно научно-познавательная литература для 4-5 лет. Может быть, в каких-то регионах там исключительно сказки лучше идут?
Да, вы знаете,
или тут никакой закономерности?
Есть определенные закономерности. Я ездил по России, довольно много ездил, и по клиентам, по книжным магазинам ездил. Действительно, от Владивостока до Калининграда и от Архангельска до Ростова-на-Дону я ездил. Понятно, Москва и Санкт-Петербург – это, в принципе, другая страна, другое чтение, другой выбор книг. Что могу сказать? Например, юг России отличается тягой такой, на мой взгляд, к сказкам. Обычный формат сказок в меньшей степени научно-познавательной литературы, если вот таким образом говорить. Владивосток, я не понимаю, с чем это связано, но там в почете, как ни удивительно, книги такого, скажем, высокохудожественного исполнения. И там эти книги пользуются спросом. Хотя, казалось бы, это регион не самый высокий.
Например, там, скажем, Оскар Уайльд, который вы сейчас... То есть вот такого плана вещи, да?
Мы когда-то так для себя в скобочках их называли арт-проектами, такие книги. Это книги действительно классные, качественно, красиво сделанные. Хотя, по сути, те же самые сказки. Москва и Питер, если говорить о литературе, очень хорошо выбирают, чувствуют, понимают и потребляют новую литературу, новую волну. К сожалению, за пределы Москвы, Питера, может быть, городов-миллионников, вот это желание знакомиться с новой литературой, новой отечественной детской литературой, оно пока еще не очень сильно проникло.
Угу. Пожалуйста, приоткройте завесу. Какие книжки дальше увидят свет в вашем издательстве? Что нашим слушателям ждать?
Так, на следующей неделе у нас выходит 6 книг лауреатов конкурса «Новая детская книга». Настя Орлова, с которой мы здесь, кстати, были в эфире. Обожаю ходить по облакам. Сейчас пытаюсь на память вспоминать воронежский писатель Ягодкин про Сашка. Очень трогательные истории. Это все, что будет на следующей неделе. Сборник «Современные писатели детям» у нас выходит.
Это ваш часто встречающийся сборник, то есть вы периодически его издаете?
Это сборник, да? Который мы выпускаем по результатам конкурса новой детской книги. Он ежегодный.
Четвертый, стало быть, да. Получается.
Да. «Морковка 17-я». Ой, извините, «Сказки московского зоопарка», которые вот просто уже будут доступны со вторника, я думаю, в московских магазинах и в интернет-магазинах, может быть.
Я как член жюри тогда аплодировала, когда эта книга стала победителем.
Да, Майя у нас была членом жюри как раз, да.
Спасибо.
Ну что, будем читать. Будем читать. Спасибо большое. Борис Кузнецов, генеральный директор издательства «Росмен», и Константина Юлия Снайгала, победители конкурса новой детской книги 2012 «Моя пешка» у Оксаны Чиж, «Книжное казино». Спасибо.